Раздел третий. Парная семья. Известное соединение отдельных пар на более или менее продолжительный срок имело место уже в условиях группового брака или еще раньше. Мужчина имел главную жену, едва ли еще можно сказать любимую жену, среди многих жен, и он был для нее главным мужем среди других мужей. Это обстоятельство немало способствовало созданию путаницы в головах миссионеров, которые усматривают в групповом браке то беспорядочную общность жен, то самовольное нарушение супружеской верности. В издании 1884 года в этой и предыдущей фразе вместо слов «групповом браке» напечатано «пунолуальной семье». Страница 51. Но такое вошедшее в привычку соединение отдельных пар должно было все более и более упрочиваться, чем дальше развивался род и чем многочисленнее становились группы братьев и сестер, между которыми брак был теперь невозможен. Данный родом толчок к запрещению браков между кровными родственниками вел еще дальше. Так мы находим, что у иракезов и у большинства других стоящих на низшей ступени варварства индейцев брак воспрещен между всеми родственниками, которых насчитывает их система, а таковых несколько сот видов. При такой растущей запутанности брачных запретов групповые браки становились все более и более невозможными, они вытеснялись парной семьей. На этой ступени мужчина живет с одной женой. Однако так, что многоженство и при случае нарушения верности остаются правом мужчин, хотя первое имеет место редко в силу также экономических причин. В то же время от женщин в течение всего времени сожительства требуется в большинстве случаев строжайшая верность, и за прелюбодеяние их подвергают жестокой каре. Брачные узы, однако, легко могут быть расторгнуты любой из сторон, а дети, как и прежде, принадлежат только матери. В этом проводимом все дальше исключении кровных родственников из брачного союза тоже продолжает проявляться действие естественного отбора. По словам Моргана, браки между членами родов, не состоящих в кровном родстве, создавали породу более крепкую как физически, так и умственно. Два прогрессирующих племени сливались воедино, и у новых поколений череп и мозг, естественно, достигали размеров, соответствующих совокупным способностям обоих племен. Энгельс приводит эту цитату в изложении Маркса. Смотри архив Маркса и Энгельса, том 9, страницу 28. Племена с родовой организацией должны были таким образом одержать верх над отставшими или своим примером увлечь их за собой. Развитие семьи в первобытную эпоху состоит, следовательно, в непрерывном суживании того круга, который первоначально охватывает все племя и внутри которого господствует общность брачных связей между обоими полами. Путем последовательного исключения сначала более близких, затем все более отдаленных родственников, наконец, даже просто свойственников, всякий вид группового брака становится в конце концов практически невозможным, и в результате остается одна пока еще непрочно соединенная брачная пара, та молекула, с распадением которой брак вообще прекращается. Уже из этого видно, как мало общего с возникновением единобрачия имела индивидуальная половая любовь в современном смысле этого слова. Еще больше доказывает это практика всех народов, стоящих на этой ступени развития. тогда как при прежних формах семьи у мужчин никогда не было недостатка в женщинах, а напротив, их скорее было более чем достаточно, теперь женщины стали редки, и их приходилось искать. Страница 52. Поэтому со времени возникновения парного брака начинается похищение и покупка женщин. Широко распространенные симптомы, хотя и не более чем симптомы, наступившей перемены, которая коренилась гораздо глубже. Симптомы, на основании которых, несмотря на то, что они касались только способов добывания жен, педантичный шотландец Макленнон придумал, однако, особые виды семьи – брак-похищение и брак-купля. И помимо того, заключение брака у американских индейцев и у других народов, стоящих на той же ступени развития, дело не самих вступающих в брак лиц, которых часто и не спрашивают, а их матерей. Нередко таким образом бывают просватаны два совершенно незнакомых друг другу лица. Им сообщают о заключенной сделке только тогда, когда наступает время для бракосочетания. Перед свадьбой жених делает подарки сородичам невесты, то есть ее родственникам со стороны матери, но не отцу и его родственникам. Эти подарки считаются выкупом за уступаемую девушку. Брак может быть расторгнут по желанию каждого из супругов. Но у многих племен, например, у иракезов, постепенно сложилось отрицательное отношение общественного мнения к такому расторжению брака. При раздорах между супругами посредническую роль берут на себя сородичи той и другой стороны, и только в том случае, если это не помогает, брак расторгается, причем дети остаются у жены, и обеим сторонам предоставляется право вступить в новый брак. Парная семья сама по себе слишком слабая и слишком неустойчивая, чтобы вызвать потребность в собственном домашнем хозяйстве или только желание обзавестись им, отнюдь не упраздняет унаследованного от более раннего периода коммунистического домашнего хозяйства. Но коммунистическое домашнее хозяйство означает господство в доме женщин, так же, как и то, что признавать родной можно лишь мать. При невозможности с уверенностью узнать родного отца означает высокое уважение к женщинам, то есть к матерям. Одним из самых нелепых представлений, унаследованных нами от эпохи Просвещения XVIII века, является мнение, будто бы в начале развития общества женщина была рабыней мужчины. Женщина у всех дикарей и у всех племен, стоящих на низшей, средней и отчасти также высшей ступени варварства, не только пользуется свободой, но и занимает весьма почетное положение. Каково это положение еще при парном браке, может засвидетельствовать Ашер Райт, бывший много лет миссионером среди иракезов племени Сенека. Райт, Ашер, 1803-1875 годы. Американский миссионер, жил среди индейцев племени Сенека с 1831 по 1875 год. Составитель словаря их языка. Страница 53. Он говорит, что касается их семей, то в те времена, когда они еще жили в древних длинных домах, коммунистические домашние хозяйства нескольких семейств, там всегда преобладал какой-нибудь один клан, род. Так что женщины брали мужей из других кланов, родов. Обычно господствовала в доме женская половина, запасы были общими. Но горе тому злополучному мужу или любовнику, который был слишком ленив или неловок и не вносил своей доли в общий запас. Сколько бы ни было у него в доме детей или принадлежащего ему имущества, все равно он каждую минуту мог ждать приказания связать свой узел и убираться прочь, и он не смел даже пытаться оказать сопротивление. Дом превращался для него в ад. Ему не оставалось ничего другого, как вернуться в свой собственный клан, род. Или же, как это чаще всего и бывало, вступить в новый брак в другом клане. Женщины были большой силой в кланах, родах, да и везде вообще. Случалось, что они не останавливались перед смещением вождя и разжалованием его в простого воина. Энгельс цитирует письмо Райта по выдержке, приведенной в книге Моргана, а также архив Маркса и Энгельса, том 9, страницы 26-27. Полный текст был опубликован в журнале «Американский антрополог», новая серия Менеша, Висконсин, США, 1933 год, номер 1. Коммунистическое домашнее хозяйство, в котором все женщины или большинство их принадлежат к одному и тому же роду, тогда как мужчины принадлежат к различным родам, служит реальной основой того повсеместно распространенного в первобытную эпоху господства женщины, открытие которого составляет третью заслугу Бахофена. В дополнение замечу еще, что сообщения путешественников и миссионеров относительно того, что женщины у диких и варварских народов обременены чрезмерной работой, отнюдь не противоречат сказанному. Разделение труда между обоими полами обусловливается не положением женщины в обществе, а совсем другими причинами. Народы, у которых женщины должны работать гораздо больше, чем им полагается по нашим представлениям, часто питают к женщинам гораздо больше подлинного уважения, чем наши европейцы. Дама эпохи цивилизации, окруженная кажущимся почтением и чуждая всякому действительному труду, занимает бесконечно более низкое общественное положение, чем выполняющая тяжелый труд женщина эпохи варварства, которая считалась у своего народа действительной дамой, леди, фрова, фрау, равно госпожа, да по характеру своего положения и была ею. Целиком ли вытеснен теперь в Америке групповой брак парной семьей, должно выяснить более тщательное изучение стоящих еще на высшей ступени дикости северо-западных и в особенности южноамериканских народов. В издании 1884 года вместо слов «групповой брак» напечатана «пуналуальная семья». В рассказах о последних встречаются столь разнообразные примеры свободы половых отношений, что здесь едва ли возможно допустить полное преодоление древнего группового брака. Эта фраза добавлена Энгельсом в издании 1891 года. Страница 54. Во всяком случае, еще не все его следы исчезли. По меньшей мере у 40 североамериканских племен мужчина, вступающий в брак со старшей сестрой, имеет право взять в жены также и всех ее сестер, как только они достигают установленного возраста. Остаток общности мужей для целой группы сестер. О жителях полуострова Калифорния, высшая ступень дикости, Банкрофт рассказывает, что у них бывают празднества, на которые сходятся вместе несколько племен в целях беспорядочного полового общения. Речь идет, очевидно, о родах, для коих эти празднества являются формой, в которой сохраняются смутные воспоминания о том времени, когда женщины одного рода имели своими общими мужьями всех мужчин другого рода, и наоборот. Дальнейший текст. Вплоть до слов «парная семья возникла на рубеже между дикостью и варварством», смотри «Настоящий том», страницу 57-ю, добавлен Энгельсом в издании 1891 года. В издании 1884 года абзац кончался следующим частично использованным Энгельсом в издании 1891 года, частично опущенным им текстом. Хорошо известны пережитки подобной практики в древнем мире, как, например, обычай финикийских девушек отдаваться посторонним в храме во время празднества в честь Астарты. Даже средневековое право первой ночи, которое, вопреки усилиям немецких неоромантиков смягчить этот факт, существовало в весьма укоренившейся форме, является остатком пунолуальной семьи, сохранившимся, вероятно, благодаря кельтскому роду, клану. Астарта. Древнегреческое имя Аштарет, богини плодородия и любви в финикийской мифологии. Подобный же обычай господствует еще в Австралии. У некоторых народов бывает, что старшие мужчины, вожди и колдуны-жрецы используют общность жен в своих интересах и монополизируют для себя большинство женщин. Но за это они должны в определенные праздники и во время больших народных собраний допускать вновь ранее существовавшую общность и позволять своим женам наслаждаться с молодыми людьми. Целый ряд примеров таких периодических сатурналий, когда на короткий срок вновь вступает в силу старое свободное половое общение, приводит Вестермарк на страницах 28-29 своей книги. У племен Хо, Сантал, Панджа и Котар в Индии, у некоторых африканских народов и так далее. Странным образом Вестермарк делает отсюда тот вывод, что это пережиток не группового брака, существование которого он отрицает, а общего первобытному человеку с другими животными периода течки. Сатурналии – ежегодные празднества в Древнем Риме в честь бога Сатурна, устраивавшиеся в период зимнего солнцестояния в связи с окончанием земледельческих работ. Во время этих празднеств устраивались массовые пиры и оргии. В сатурналиях принимали участие и рабы, которым разрешалось сидеть за одним столом со свободными. В дни Сатурналий царила свобода половых отношений. Слово «Сатурналии» сделалось нарицательным для обозначения разгульных пиршеств и оргий.